Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Добрый день, друзья! Сегодня понедельник, 15:00. Как обычно, с вами передача «Гиг-зона», где мы обсуждаем разные продукты гик и не только гик, а в принципе популярной культуры. И сегодняшняя наша тема знакома, я уверена, абсолютно всем. В этом году 20 лет исполняется франшизе про Шрека. 20 лет назад в этом году празднуют свой юбилей первая часть этой франшизы. И в честь этого мы собрали наш небольшой между собойчик. И с нами сегодня я, Оксана Куропаткина, ваш ведущий, и два наших гостя. Дмитрий Шрамко, сценарист и контент-директор Animation School. Дима, привет.
Всем привет.
И вольный художник Мария Князева. Маша, привет.
Привет, привет.
Маша особенно человек, хотелось бы специально ее отметить именно на гиг-зоне, потому что именно из-за наших посиделок с Машей и наших разработок и родилась гиг-зона, как один из побочных продуктов. Так что гиг-зона обязана Маше почти как крестной матери.
Благодарю покорнейше.
Вот, все, Маша, я думаю, будет с честью нести этот почетный титул. Итак, переходим к нашей сегодняшней теме, и, как обычно, мы начинаем с того, кто как познакомился с этой франшизой, какие были этапы этого знакомства. Я так понимаю, что это тот случай, когда все участники не смотрели все четыре части непосредственно перед эфиром, то есть история знакомства довольно большая и длительная. И мячик нашему первому гостю Диме.
Так, ну первый «Шрек» вышел 31 октября 1-го года, и мне было 5 лет. И поэтому тогда я с ним не познакомился, я познакомился через года 3-4, когда он стал одной из трех кассет, которые были у меня на видик, и нечего кроме него мне было смотреть, была «Шматрица», «Шрек» и что-то еще, я вот не помню что, по-моему, старый фильм про покемонов. Из них трех «Шрек» выигрывал, поэтому «Шрека» я первого видел раз 100, может быть, 200, не перечесть. Каждый день много-много-много раз. А все остальные части я смотрел в кинотеатре. То есть все остальные части из-за большой-большой любви и, не знаю, семейной традиции мы с семьей ходили на «Шрека». Прям вот все, кто мог, родственники собирались и ходили, и смотрели. Поэтому для меня это такой семейный душевный фильм, который много-много раз был просмотрен, и я его обожаю всем сердцем. Ровно как и вся индустрия.
Дима, а смотрел в оригинале?
В оригинале нет. Мне не хватает языка, чтобы смотреть в оригинале. Я смотрел субтитрами.
С субтитрами тоже хорошо. Все четыре части?
Нет, только вторую и, по-моему, «Кота в сапогах».
Угу. Супер. Ну что, мячик Маша?
Мячик Маша.
У меня немножко диаметрально противоположная ситуация, потому что мои родители никогда не считали это семейным фильмом, достойным совместного просмотра. Этот фильм, вообще сначала первую часть мне показал папа и моему младшему брату, ну, то есть я тоже довольно юна, поэтому мне показали его спустя лет 6, наверное, или 7 даже после выхода. Вот. И папа показал это под грифом «Никогда не говори маме, что мы это посмотрели». Вот, потому что мама сказала, что это ужасно похабно, там отвратительный какой-то юмор и так далее, но она явно не знакомилась как бы глубоко, она вот видела, пока смотрел это мой отец, вот, и такое поверхностное мнение сложила, и мы с папой посмотрели, и потом втайне перешептывались, это был наш такой секрет, вот. Ну, потом я уже сама, наверное, посмотрела вторую часть, когда она... Попалась мне тоже, наверное, на кассете или на дисках уже, скорее всего, тогда были. Но вот я ее тоже посмотрела дома, также секретно. А потом, ну, я уже с друзьями отпрашивалась в кино. Потом мне уже разрешали. Но изначально это история о запрете.
То есть это фильм, который был таким фактором внутри семейных коалиций. Ну, Маша, да, с папой против мамы.
Да, такие распри небольшие.
Ну, а моя история максимально нейтральная. Я тут старше всех участников, горжусь этим до пенсии, как говорили, когда я была молода. Вот. И первого Шрека я застала, когда поступила в институт и слышала про то, что есть такой мультфильм. Мне его представили как жутко похабный, то есть примерно так же, как «Мама Маши». Вот. И я поэтому решила, что не буду смотреть. Вот. Не потому что похабно, а потому что мне его описали как что-то такое вот очень стрёмное, бездарное, непонятно чего. И, короче, я плюнула на это, и через год, это был 2002 год, в гостях у своей знакомой, я посмотрела этот первый мульт и влюбилась в него, естественно, сразу же. Первый Шрек смотрен, пересмотрен, я здесь совершенно не оригинальна, собственно, как и наши гости, я нежно полюбила первую часть. А как только я услышала, что вышла вторая часть, я ее посмотрела уже у своих новосибирских родственников, которые франшизу про Шрека нежно любили, и меня предупредили, что вторая часть, ну вот, ты от нее не жди слишком многого, вот, первая часть лучше. Я посмотрела вторую часть, мне жутко понравилось, и, забегая вперед, могу сказать, что вторая часть до сих пор остается самой пересмотренной и, наверное, самой любимой из всех трех частей. А третью часть я тоже посмотрела, когда она уже вышла, но не в кинотеатре, а у себя дома. Вот. А четвертую часть, очень хорошо помню, как это было, тоже я услышала, что вау, вышел четвертый фильм про Шрека, но я, как всегда, все пропустила, и Шрек уже не шел в кинотеатре. Вот, он уже был вполне доступен в интернете, и я помню, как я... думала о том, какой я уже взрослый, солидный человек, который защитил диссертацию и все такое. Вот. И чем бы мне таким заняться? И я посмотрела про Шрек и подумала, вот оно. Конечно, на тот момент я не была в возрасте Шрека, это не кризис среднего возраста, но во многом чувства Шрека мне были понятны. Вот. И для меня эта последняя часть была чем-то вроде такой психотерапии. Я посмотрела, бальзам на душу этой серии, все понятно, как это сделано, понятно, на какие точки это давит, но это все равно так хорошо, что можно плюнуть на дидактику и просто наслаждаться просмотром. К чему я спрашивала Диму по поводу оригинала? Что я долгое время не смотрела в оригинале, не смотрела с субтитрами, а тут вдруг совсем недавно подруга мне предложила посмотреть сабами. И очень меня стыдило, что я не смотрела, как полагается. Я посмотрела сабами, я оценила, я поняла, насколько это прекрасно, и дальше вторую, третью, четвертую части я уже посмотрела, что называется, на одном дыхании и тоже с большим удовольствием. Вот. И поняла, что несмотря на то, что русский перевод очень хорош, по крайней мере, тот, в котором я смотрела, в дубляже, он очень хорош, вот. Но оригинал так прекрасен, а Антонио Бандерас в роли кота, он такой кот, что, да, надо смотреть только сабом. Вот, в общем, я так понимаю, что нас всех объединяют нежные чувства к Шреку. Но прежде чем мы перейдем к причинам этой нежности, нежности миллионов поклонников по всему миру, и к причинам ненависти, не знаю, миллионов, тысяч антипоклонников тоже по всему миру, нужно упомянуть такую вот суровую, кандовую, практическую, техническую часть. Даже мне, человеку от этих дел анимационных далекому, известно, что Шрек стал эталоном, и если мне память не изменяет, одним из первых или чуть ли не первым 3D-мультфильмом.
И вопрос... А? Не совсем так. Сейчас как раз...
Хорошо. Дима, тебе слово как специалисту. Рассказывай про техническую часть и почему Шрек стал каноном.
Вообще, если рассказывать про производство Шрека, то производство Шрека – это, во-первых, одна большая история мести, во-вторых, одна большая история ада, а в-третьих, одна большая история успеха первого Шрека. И все это сразу. Если говорить про вот, Шрека, как он создавался, и заходить издалека, то был такой дядька, как Джеффри Катценберг, основатель DreamWorks. И этот основатель DreamWorks очень-очень-очень хотел отомстить Диснею, потому что до этого он был одним из вице-президентов Диснея, и он помог им объединиться с Pixar, помог выпустить 8 из известных фильмов, он помог Диснею настроить производство, потому что перед тем, как объединиться с Pixar, у Диснея был очень сильный провал по сборам. И это вот этот дядька решил этот провал за счет того, что позвал ребят из Pixar и их попросил все сделать. И когда освободилось место директора, он хотел его занять, а его отшили. За что он хлопнул дверью, отсудил очень много денег, там что-то 300 лямов, по-моему, он их забрал. И в итоге сделал свой DreamWorks, в котором сначала надо было заработать денег, что они делали, выпуская свои фильмы, а только потом мстить. И вот Шрек – это была его идея фикс, как отомстить всем, да и сразу. И это вот что значит месть. Что значит ад? Ад на Шреке начался с самого-самого начала, потому что Шрека в студию принес Спилберг. А Спилберг, он уже был дядька известный, с именем, и не хотел считаться с никаким видением Катценберга. А у Спилберга было свое видение, потому что сказка «Шрек» — это добрая, милая сказка про огра на белом коне, который добрый, всех любит и так далее. И он хотел такой же мультик, как и у Диснея. Добрую сказку про огра на белом коне, который спасает свою принцессу. А Катценберг хотел все наоборот. И с этого начались самые большие терки, от которых страдали все, потому что правки приходили чуть ли не каждый день. То от одного режиссера, то от другого режиссера, то от одного режиссера, то от другого режиссера. Из-за этих правок первую команду художников и аниматоров, вот самую первую, которую делали, там 100 с чем-то человек, их уволили всех. Через полгода или там, ну, или один квартал, не помню. А потом наняли новых, но там была какая-то маленькая команда коровая, а вот все, кто делал «Принц Египта» и остальные параллельные мультики DreamWorks и не справлялся с задачами, косячил, их в наказание направляли на Шрека. То есть представляем, как делали Шрек, если его сначала всех уволили, а потом все, кто его делали, это те, кого ссылали на него. И при этом там два разгневанных режиссера, орущих друг на друга. И один бедный сценарист между ними. Но на этом проблемы не заканчиваются. Они наняли актера, комика, блин, не помню имени, Фарли, Криса Фарли, они наняли, чтобы озвучивать Шрека. И это было невероятно круто, потому что он и свое видение принес, и помогать стал на сценах, и все дела. Но он умер посреди производства Шрека, что тоже сделало ад из производства Шрека. И в итоге первый Шрек выстрадался из всего вот этого. И когда они его запускали, они невероятно боялись того, что же сейчас произойдет, мы сейчас выпустим этот проект на экраны. И при этом этот проект еще был и на 80 с чем-то процентов 3D-шным. И вот почему считается, что «Шрек» — это первый 3D-шный мультфильм успешный. Как бы была история игрушек до него за 5 лет. Но никто в индустрии, ни в Америке, ни в мире не верил, что что-то такое же, что может сделать Pixar, сделать возможно. Они думали, что вот эту штуку повторить невозможно, что история игрушек — это эксперимент, который сделали невероятно умные люди, и никто не сделает это за сжатые сроки и в нормальный бюджет, потому что бюджет истории игрушек был огромный по тем временам. Они сделали Шрека. И Шрек был и с маленьким бюджетом, и получился, и с кассовыми сборами, и все такие, так можно делать 3D-шные мультики. Оказалось, можно. И вот за это Шрек и считается первым настоящим 3D-шным мультфильмом. Не экспериментом, а вот настоящим 3D-шным мультфильмом. И также Шрек первый, кто получил Оскар. И тут же снова скажут, что Оскар получал историю игрушек, но ради Шрека сделали номинацию, анимационный фильм. И сейчас эта номинация есть по сей день, и он первый, кто ее получил. А история игрушек получила просто за особые заслуги Оскар. Он не считается в основной счет Оскаров, как бы. Ну, то есть тогда не было номинации за фильм, это было как бы... Вы сделали эксперимент, вы такие молодцы, в нем и сценарий хороший, вот вообще вот умнички вы. А Шрек прямо оценили наравне с остальными фильмами. И поэтому в этом смысле для анимационной индустрии Шрек — это самый культовый фильм этого, не знаю, там, десятилетия, двадцатилетия. Как-то так.
Он перевернул самую индустрию. То есть в Шрек начали вставляться постмодернистские эти отсылки как раз на нашу культуру и так далее. И после Шрека это такой явный, явная такая штука, которая встречается во многих мультфильмах после.
Это чуть-чуть по-другому было сделано. Сценарист Шрека и Спилберг для того, чтобы найти общий язык с Катценбергом, придумали теорию трех аудиторий. Есть такая сценарная аудитория, три вида аудитории на одно произведение. Есть аудитория по действию, то, как действуют герои. Если мы вспомним, вот именно как они двигаются, как санимированы и так далее. И обычно эта аудитория детская, и в Шреке она тоже детская. Они там довольно быстрые, пестрые, мультяшные, разные формы. Если вы посмотрите, больше 20 секунд статичного там ничего нету, потому что детям нужно около 11-15 секунд, там они это еще не знали точно. Это раз. Потом они сделали аудиторию по сюжету. Аудитория по сюжету у нас подростковая. Там и проблемы подросткового восстановления себя в обществе, и там и любовь показана, зарождение любви. Вот это вот все для подростков. И есть третий вид аудитории. Аудитория по отсылкам. А она взрослая. Это как раз-таки пошлые шутки, взрослые намеки, и вот это вот все. И это было сделано вот просто для того, чтобы угодить Катценбергеру и всем остальным. И все вместе это сработало, но при этом, чтобы был нормальный сюжет. А в итоге это стало эталоном сценаристики вот сейчас в мире. Это преподают в знаменитых вузах Америки, там в Каларсе и в остальных. Поэтому это было очень здорово, когда они так сделали. Но при этом, я же еще говорил, что это история мести. Лорд Фаркуад из первой части был полностью слизан дизайном с уволившего Катценбергера менеджера из Дисней. Это вот один в один лицо, только они его уменьшили, сделали злобным, нахальным, вот так вот. А лицо, вот и вот фотку ставишь, это один и тот же человек. Это раз. Во-вторых, они взяли самые знаменитые фразы из, и образы из Диснея и над каждым фильмом посмеялись. Там есть отсылка к Белоснежке, где он, это, типа, дохлую девку со стола убери. Там есть отсылка к мышам, коту в сапну, ко всему. И они специально издевались над всем. Вот если посмотреть по фильмам, они даже, по-моему, по порядку идут. Как в Шреке, так и в фильмографии Диснея. И замечательно, что у него было такое желание, и он сделал такой мультик, который привел нас к тому, что мы имеем. Вот как-то так.
Ну, чувствуется, что в стёбе над Диснеем есть что-то личное. Я не знала эту историю. Дима, большое спасибо, что ты ее рассказал. Но чувствовала, что Дисней просто вот ненавидит. Ненавидит прямо лютой ненавистью. И любая сказочная отсылка – это попытка издевки. Да. Более или менее удачной. Теперь ситуация становится более ясной, но в связи с этим я бы перешла к еще одному вопросу, достаточно важному, к тому, какие претензии к Шреку у хейтеров, то есть у тех, кто не любит Шрек и критикует его.
Самое базовое. То есть первая претензия, когда зашел разговор о Шреке в нашей семье, это вот там отвратительный пердежный юмор. Это отвратительные какие-то вот выворачивания наизнанку всего самого доброго и прекрасного, что есть. И вообще, ай-яй-яй, такое детям показывать нельзя. Там слишком плохие какие-то...
Ну, я бы даже, вот то, что сказала Маша, я бы еще сформулировала более возвышенным слогом, хотя суть действительно такая же. Главная претензия к Шреку, что все... традиционные посылы и традиционная иерархия прекрасного и доброго, которому противостоит уродливое и злое, все это в Шреке переставлено с ног на голову. И сделано это намеренно. То есть есть некое выворачивание традиционных сказочных смыслов. А что такое сказка? Сказка – это консервативный слепок с культуры как таковой. Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. Вот. И здесь непонятно, говорят хейтеры Шрека, причем совсем не обязательно тетеньки, которые гонят, в принципе, любое, что им не нравится, вот. А даже вполне себе молодые люди предъявляют претензии к Шреку из той оперы, что... сказка, которая держит, так сказать, такие вот моральные, культурные скрепы, перевернута с ног на голову, и, соответственно, добрые молодцы получают урок-то совсем недобрый. И в Шреке все наоборот, значит, и в головах у зрителей тоже все будет наоборот. Вот скажи, Маша, раз уж ты сама сформулировала на простонародном языке претензии к Шреку, скажи, насколько ты согласна с тем, что Шрек идет реально вразрез с традиционными устоями, в частности, американскими?
В современной молодежной культуре Шрек – это на самом деле феномен. То есть, типа, когда говорят сейчас «Шрек», не представляют фильм, представляют мем. То есть, типа, Шрек настолько стал мемным элементом культуры, что, скорее всего, те, у кого это вызывает некоторые противоречия в плане сюжета, вспоминают какую-то вот мемную составляющую, еще и накладывают ее на оригинальный, ну, как бы, троп фильма, потому что в оригинале, на самом деле, сюжет Шрека — это вот каноничная история об изгое, который, ну, как бы, столкновение с обществом нашел, ну, стал неодиноким, скажем так. Вот, то есть, по-хорошему, там есть доброе, прекрасное, которое все мы так ищем и любим, но оно просто обернуто в такую, как бы, оно обернуто в некоторое подобие вот этой вот отталкивающей комедии. То есть, как бы, Шрек, он, ну, по канону он огр, он неприятный персонаж, он, возможно, ест людей. Поэтому, как бы, когда главный персонаж такой вот немножко отталкивающий, сразу же и отношение к нему, ну, типа, с первого взгляда не сложится положительного. Положительное отношение складывается вот исходя из его поступков. А какие уж там поступки, те, кто хейтят, обычно, ну, не всматриваются. Вот, это если быстро проходиться по этим вопросам. Про американское общество тоже могу сказать, что, то есть, понимаете, же есть такие, ну, каноничные вещи, как дизайн персонажа, и хоть Шрека и, как бы, делали более человекоподобным, понятно, что если бы там был какой-то вот прям ужасный-ужасный великан, это бы навряд ли зашло аудитория. Но Шрека плюс-минус делали вот по канонам вот этого вот, ну, вот этого вот героя главного, там есть особые моменты в дизайне персонажа, то есть насколько он антропоморфный должен быть, насколько он человеком, ну, то есть насколько его элементы визуально приятны. Вот. И, как бы, при первом взгляде на постер некоторые люди скажут, что за странный, непонятный зеленый персонаж. Вот. Он на грани.
Дима, что скажешь ты?
Отвечая на первоначальный вопрос про то, откуда хейт и почему он существует, нужно понимать, что Шрек сценарно и вообще в принципе построен как супер-супер хороший стендап. Прям очень хороший стендап того времени. Потому что и это то, чего нет в последних частях и почему они хуже, ну, об этом можно потом поговорить. Шрек играет на ожиданиях. Вы ожидаете от истории одно, она дает вам другое. Вы ожидаете, что Шрек, найдя Фиону, поцелует ее, он ее не целует, трясет. Вы ожидаете, что лорд Фаркуад будет каким-то злым злодеем, как у Диснея, некрасивым, но при этом сильным, представляющим себя угрозу, а он мелкий карлик. Вы представляете, что лорд Фаркуад будет противостоять напрямую Шреку, а он отправляет его драться с драконом. Вы представляете, ну и так далее, и так далее, и так далее. Все, буквально все в этой истории стоит на том, чтобы вам дать ожидание. Как в хорошей шутке. Хорошая шутка – это трипмент из ожидания, разрушения ожидания и развязки какой-то еще смешной на этом. И на этом буквально все строится. В Шреке каждая сцена, начиная с сцены, где он достает из ушей свечи, где вы такие сначала, фу, что происходит, а потом он зажигает и есть при них. Господи, твои ожидания разрушены даже в этом моменте. И вот отсюда же выстраивается и хейт. У людей есть определенное ожидание от мультфильма. Когда вы видите тот же постер или тот же трейлер, где есть довольно отталкивающие элементы, я бы не сказал, что это, кстати, перележный юмор, потому что там такого юмора почти нет в Шреке, потому что там весь он... Что понимается под перележным юмором? Юмор, который не строится по канонам юмора, а просто стоит из того, что кто-то пукнул, нам смешно. А вот когда он строится как шутка, это уже не совсем перележный юмор, это уже юмор настоящий. И в Шреке все так строится. Так вот, смотришь трейлер, кажется, что прилежный юмор, все отталкиваешь, у тебя складываются ожидания, ты не смотришь и на своих ожиданиях строишь оценку. Раз. Или же ты смотришь, что-то ожидаешь, и вместо того, чтобы быть настроенным положительно на фильм, посмотреть его нормально, у тебя были ожидания, тебе их разрушили, ты удивился, пошел дальше смотреть, тебе разрушили ожидания, ты разозлился на автора. Типа, автор, ты меня обманываешь, за что? Ты так со мной поступил, ты плохой. И вот на этом и строится основной хейт Шрека. На ожиданиях до фильма, и люди могли и не посмотреть его, и на ожиданиях во время фильма. Люди посмотрели, их разочаровали. И при этом свои разочарования как надо оправдать. Люди оправдывают. При этом какого-то большого хейта от Шрека-то я и не видел на самом деле. Только вот...
Маш, тебя не очень слышно.
Да, я тоже в последнее время почти не сталкивалась с фактом хейта Шрека. То есть скорее, ну,
типа... Вот в то время, когда выходил первый Шрек, тогда был хейт, и он был от людей, которые даже не собирались его смотреть. Вот это я помню. Там от моей бабушки. Она не собиралась смотреть и обосновывала это тем, что там все плохо. И, типа, понятно, бабуль, можешь не смотреть, не надо. Вот. А так, да не знаю, не сталкивался. Ну, может быть, просто мое социальное окружение не подталкивало к такому, а на самом деле он был, его было много. Вот.
Но мое христианское окружение относилось к Шреку двояко. Кто-то его сразу полюбил, вот, а кто-то, как я уже сказала, его критиковал как раз за то, что Шрек – это что-то такое низменное и неприятное. Но вот мое мнение после того, как я посмотрела все четыре части много-много-много-много раз, и, видимо, еще раз пересмотрю тоже не раз, мое мнение такое, что Шрек – это крайне традиционная вещь. Она нетрадиционна в плане подачи, действительно. Она нетрадиционна, особенно в первой части, я согласна с Димой, в плане наших ожиданий, что повторяется только хуже и меньше в последующих частях, и поэтому действительно там со сценарной точки зрения они хуже. Но по посылу это очень же традиционная вещь. Действительно, в первой части мы видим огра-одиночку, которая нежно любит свое уединение, который гордится тем, что он не такой, как все, вот, и которому никто не нужен. Мы видим, что с ним все начинает происходить прямо как в советских книжках про социализацию плохого парня. Сначала ты встречаешь хорошего друга. Причем Ослик, конечно, это ну, тоже персонаж тот еще, вот, который тоже, наверное, не вяжется с тем, что такой болтливый экстраверт будет другом такого мрачного, замкнутого Шрека, но тем не менее. Он встречает хорошего парня, который становится его другом. Вот. Он влюбляется. Вот. Он завоевывает любимую женщину. Вот. Он женится на ней вполне, ну, таким традиционным способом. Вот. Он отстаивает, он переживает первый кризис брака. Это у нас вторая часть. Вот. Дальше он переживает муки молодого отца, который готовится стать таковым, это третья часть. И, наконец, в четвертой части трое детей, заметим, это вот просто канон, малая многодетная семья. Вот, он переживает кризис среднего возраста и тоскует по тем временам, когда он наводил страх на селян, и когда у него не было семьи, и когда, как он говорит, в моей жизни был какой-то смысл. Вот, и пытается все переиграть заново. А потом он постигает довольно быстро ценность семьи и того, что у него было, и делает все, чтобы это дело вернуть. И в итоге, прямо в духе служебного романа, в семью, в работу, в коллектив. Шрек возвращается туда и чувствует себя вполне органичной частью оного. Как мы говорили до эфира, очень похоже на эволюции хиппи 60-х годов, у которых был секс, наркотики и рок-н-ролл, а в 70-е годы семейные скрепы, церковь с утра до вечера и американский аналог «Радио Радонеж». Борьба за семейные ценности и работа на благо семьи. Все как полагается, это очень-очень традиционная история. Вот, в центре которой семейные ценности и создатели, видимо, желая отомстить Диснею, тем не менее, не смогли посягнуть, что называется, реально на святое. Как бы ни смеялись над диснеевскими шаблонами, как бы ни смеялись над персонажами, все равно семья – это что-то вот такое трепетное. Над ней можно подшутить, но именно так, как шутят над чем-то действительно дорогим, вот, которое не запирают куда-то в сервант, а которым постоянно пользуются. То есть это постоянно используемая чашка, которую, тем не менее, нежно любит. Но вопрос еще такой. Как вы считаете, что еще, какие еще темы заложены во франшизу о Шреке, которые цепляют массового зрителя, благодаря чему Шрек остается символом, к которому обращаются дети, подростки и взрослые? Ну, наверное, мячик сначала Маша.
Могу как раз начать вот с этого тропа героя-изгоя, но он тут немножко отличается от стандартных мультиков, например, от того же Диснея, к которым мы привыкли, например, того же Аладдина, тоже где изгой, там, где красавица и чудовище, чудовище изгой, или Квазимода. Вот. Шрек в этом плане очень сильно отличается. Он наслаждается своей жизнью вне общества, и он не хочет никаким образом вступать в контакт с этим обществом, и только когда его заставляют, происходит конфликт сюжетный. Потому что до истории с тем, что его на его болото начинают заселять всех жителей, у него конфликта в истории нет. Он прекрасен в своем одиночестве. Вот. Тем не менее, он чувствует себя одиноким, скорее всего. И вот нам это показывают, что как бы вот в центре истории первой части, да, мы течением сюжета понимаем, что на самом-то деле он был одинок изначально. Это типичная
он
история.
Это говорит. Да? Он это прям говорит в середине первой части, рассказывает об этом. Прости, что берем.
Ну, я вот как раз подвела это к тому, что это естественное подростковое ощущение одиночества, когда ты не такой, как все, тебе кажется, что общество тебя отвергает, я не могу в него встроиться и так далее. Но у Шрека есть еще несколько всяких интересных штук в центре вот этого вот его, в центре этой его изгойности. Чтобы Шрек почувствовал себя частью общества, ему надо сначала встроиться в это общество. Но общество его потом еще и отвергает. И за счет этого вот парадокса и рождается уникальность Шрека в череде, скажем так, фильмов про героя-изгоя. То есть в Шрека по дефолту встроена девиация, я это уже говорила. То есть он большой, опасный великан, предположительно кушает людей. У него такие же друзья, то есть осел, он тоже на самом деле девиант в рамках повествования, потому что он говорящий, то есть у него был момент выбора, он мог не заговорить, когда его продавали, и тогда бы он остался в обществе, то есть как обычный осел, то есть там даже момент такой есть. Но он заговаривает, и поэтому рождает свою вот эту вот непринадлежность к обществу. И сама Фиона тоже на самом деле ни разу не каноничная принцесса, она умеет постоять за себя, она умеет драться как в «Матрице», она там птичек разрывает пением, это боль моя детская, вот. И вообще в целом это трио такое вот супер нестандартное. Но как бы приключение, в которое он пускается, оно вот, он, ну, не просил этого приключения. И сам фильм, он исследует взаимоотношения социума с людьми, в общем, которые не нуждаются в этом социуме. Вот, это про первый, если. А если дальше рассматривать, то там вообще прям очень много всяких интересных штук, потому что моя любимая часть — это тоже вторая. Вот. И во второй части как раз рассматриваются отношения именно социума и вот этих вот девиантов со властимущими, потому что там вот такое вот прикольное противоречие, когда Шрек, который как бы принц на самом деле, он выходит из кареты перед горожанами, которые ужасно удивляются, но никто ему ничего сказать не может, потому что он принц, и что ему вообще скажешь из этого? Вот. И сам, на самом деле, отец Фионы, он же тоже девиант, по сути. Но он боится своей девиантности, и за счет этого как раз он и прессует Шрека. То есть он не признает же никому, не говорит, что он лягушка и так далее. Сама вот эта вот какая-то история, он даже киллера нанимает, чтобы убить Шрека, который ему не угоден. Хотя, по сути, он, ну, то есть они родственные души.
И вот. Киллер тоже девиант. Вместо ужасного, наверное, убийцы, это милый кот в сапогах. Который убивает, когда делает милое лицо.
Ну, вообще, стремление изменить себя и изменить других из страха ненормальности. Это вот самая красная нить сюжета.
Там чуть-чуть по-другому это строится, и даже авторы об этом говорили. Это как раз-таки есть еще одна из частей издевательств над Диснеем. Тема мультфильма и тема основных персонажей, и вот главная тема, которая двигала Шрека, которая исчерпала себя, и потом он начал скатываться, имеется в виду скатываться по сборам, даже не по сборам, но вот по аудиторным отзывам, это в том, что на Шрека, на Фиону, на осла, на кота, на отца, на мать, на всех на них действовало ожидание. И это очень понятная штука для подростков. Общество от тебя чего-то ожидает. И даже Шрек об этом говорит в первом фильме, что от меня ожидают, что я буду большим злым огром, буду всех пугать, и я должен соответствовать, и не могу делать так, как мне хочется. Он же так это и говорит, когда со слом разговаривает, первая часть. Ну, там формулировка чуть-чуть по-другому, но вот слово «ожидание» там есть. у Фионы есть ее ожидания. От нее ожидают, что она будет милая, нежная принцесса, заточенная в замке. Нифига не так. И ей тоже от этого плохо, потому что она пытается соответствовать. От осла тоже есть ожидание, что он осел. И буквально каждый в фильме удивляется, что «О, говорящий осел». Но осел не пытается соответствовать, и поэтому он самый честный персонаж и самый добрый. От бати есть ожидания, он король, но он ни черта не король, он лягушка. От матери есть ожидания и так далее. И вот, эта работа с ожиданием, что общество ожидает от тебя вот этого, а ты этого не хочешь. Это чисто американская идея, чисто американское общество к этому подначивает, потому что в России не так сильно это выражено, хотя и выражено, что от нас кто-то чего-то ожидает. От мальчиков ожидают, что они будут мужчинами, а девочек ожидают, что они будут домохозяйками, и вот так далее, и так далее, и так далее. И этот стереотип, и борьбу с этим стереотипом и строит Шрек. И как мы вспомним, по отзывам, самой слабой частью Шрека считалась третья. А в третьей части как раз-таки Шрек не борется с этими ожиданиями. Фиона не борется с этими ожиданиями. У осла этих ожиданий нету. Единственный персонаж, который в третьей части борется с ожиданиями, это принц. Но он борется с ожиданиями своими, а не ожиданиями общества. Потому что какое-то общество далеко за морем хочет, чтобы он стал принцем, и то это говорит ему Шрек. А он со своими ожиданиями борется. И главная идея франшизы не работает. И это можно видеть на том, что случилось с третьим Шреком. Хотя мне он тоже очень нравится. Как-то это так.
На самом деле дополняет. Как бы, то есть, ну, его не выкинуть, получается.
Да, его не выкинуть.
Он, ну, полностью бездушного кино не существует. Начнем с этого. То есть Шрек 3 не бездушен. Он прекрасен, там есть вот этот именно закрытие семейного гештальта у Шрека с Артуром, когда они там в компиляции «Отец и сын» именно готовятся к четвертой части, возможно. Такая какая-то такая... именно раскладывание всего по полочкам. Ну да, конечно, третья часть, она в итоге скатывается в то, что, ну, в привычную сбитую, что нужно слушать свое сердце, и все ответы в твоем сердце, и буквально последняя речь Артура, которая там типа «каждый из вас уникален на самом деле», вот она скатывается в такую типичную классическую диснеевское принятие всех и вся.
Да, и вот до этого был разговор, что у нас... семья, вот это диснеевский канон, и Шрек не смог от него отойти. На самом деле, в нулевых, а Шрек вышел в 2001 году, диснеевского канона про семью не было. У Диснея были сказки про личное счастье. Личное счастье одной принцессы, личное счастье другой принцессы, личное счастье третьей принцессы. И тем самым Шрек и авторы говорили: ребят, личное счастье, а вот семейное счастье и счастье с друзьями, вот это классно. И тем самым еще раз тыкали палкой в Диснея, и дальше бы тоже продолжали тыкать. И вот та же самая штука, что... смотрите, как это перекликается. Дисней делает сказку, которую ожидает от него аудитория. По ожиданию аудитории сказка. А от Шрека ожидают сказку, но делает он совсем друг, ровно как Шрек, в принципе. И они это сделали. Ну, то есть... Вот первый Шрек, он гениален во всем, и спасибо Спилбергу, что он бодался с Катценбергером, и два великих ума сделали что-то хорошее. Вот.
Из ненависти не всегда рождается что-то негативное.
Ну, просто соперничество двух великих умов действительно могут дать жемчужину, что и получилось в случае со Шреком. Вот в дополнение к тому, о чем сказал Дима, я бы сказала, что нужно поблагодарить франшизу о Шреке за то, что она пошла дальше сказочного канона. Жили они долго и счастливо, точка. Много раз говорилось о том, что, ну, не получается хороших сказок про то, как после свадьбы все у людей хорошо. Но по той причине, что все прекрасно знают, что после свадьбы бывает по-разному. Вот, бывает и кризис среднего возраста, бывает усталость даже от самой хорошей дружной семьи, всякое бывает. И потерять себя человек может даже в самых хороших и прекрасных отношениях. Даже у тебя все есть, ну, как у Шрека, и ты можешь быть этим недоволен. Человек, в принципе, так устроен. Но надо сказать, что не только Шрек попытался перейти через эту закономерность, достаточно вспомнить литературу англоязычных стран для подростков, которая описывает обычную семью и поэтизирует ее. Я тут сразу вспоминаю историю канадской писательницы Люси Мот Монтгомери про Энн из «Зеленых мезонинов» или Аня из «Зеленых мезонинов» в таком каноничном русском переводе, когда история длится через всю жизнь Энн. Она выходит замуж, она рожает, естественно, 6 детей, само собой разумеется, и она счастлива в своем семейном быту. Но снять что-нибудь такое занимательное киношное на эту тему, особенно в формате сказки, это действительно сложно. И третий, четвертый «Шрек» как раз пытаются это сделать. И спасибо четвертому «Шреку» за то, что он честно говорит о том, что, ну да, вот бывает кризис среднего возраста у мужчин. Вообще, конечно, бывает и у женщин, вот, но поскольку в центре «Шрек», ну да, вот такое бывает. И пусть поворот, скажем так, не самый неожиданный, да, что ну, ты не можешь изменить свое прошлое без определенных и сущностных потерь. Но, тем не менее, в это веришь. Как и в то, что Шрек говорит Фионе, что я благодарен судьбе за то, что за этот день я сумел заново вновь в тебя влюбиться, в новой альтернативной реальности. Ну, как и Фиона заново смотрит на Шрека. Вот, в этой альтернативной реальности. И в этом плане, конечно, Шрек хорош, это определенная смелость сценаристов, которой нужно отдать должное. Ну, в оставшееся время у нас остается меньше 10 минут. Я предлагаю поговорить о том, что еще нас, как зрителей, вас, наших гостей, как профессионалов или около того, цепляет в Шреке и что заставляет его любить. Маша?
Во-первых, меня очень цепляет то, что они сделали с музыкальным сопровождением. Ну, то есть они не писали, ну, то есть за исключением нескольких треков, они сделали как инди-кино, они уже взяли существующие композиции и добавили их. За счет этого получилась какая-то безумная, прекрасная вот эта вот параллель между там, допустим, где во второй части «Фея крестная» поет «Я жду героя», и Шрек как герой бежит к Фионе, и Фиона нуждается в этом герое. И вот это вот именно подходящее, ну, именно правильное наложение музыки на картинку, оно дает безумные какие-то ощущения от просмотра, потому что ты и так слышал где-то, а тут это прям какая-то как видеоряд получается, как в клипах. Еще я хочу добавить про свою любимую сцену. Можно? Вот у меня есть любимая сцена из «Шрека», она тоже из второго «Шрека». Возможно, потому что я уже, не знаю, я превозношу «Шрека», видимо. Это, короче, сцена, когда они в гостях у Фионы, в ее девичьей розовой спаленке, все такое миленькое, аккуратненькое, маленькая кровать, на которой огромные два огра. И он смотрит наверх, там есть плакат какого-то мальчика, в которого, видимо, Фиона в детстве была влюблена, и он идет осматривать эту комнату дальше, видит маленькую шкатулочку, в которой написано, что лежит ее дневничок. Он ее пытается вытащить, а там музыка. Громко-громко. Он ее схватывает, открывает, и вроде бы смешная сцена, но с каждой страницы, на которой написано все дальше-дальше госпожа Фиона Чармин, это просто ужасное навеивание вот какого-то такого чувство отчаяния, на своем ли месте Шрек, не испортил ли он Фионе счастливое будущее, и вообще, что он наделал, нужен ли он в этой ситуации, как бы не стоит ли ему уйти с концами и оставить ее в счастливом вот таком вот детстве, в котором она была. Это моя любимая сцена, потому что она рассказывает про то, что каждый из нас на самом деле взрослеет, и наши детские увлечения не всегда могут как-то, ну, то есть, коррелировать с тем, какие мы стали взрослыми. Вот. Это такая вот моя личное переживание от «Шрека».
Спасибо, Маш. Дима?
Лично для меня в «Шреке», вот как тоже второй «Шрек» — эталон для меня, бла-бла-бла, я его обожаю, очень сильно, больше, чем остальных «Шреков». И он же первый фильм, который задал моду на отсылки. И я помню, вот сейчас я ненавижу отсылки, мне очень не нравятся отсылки, я их не люблю. А вот тогда, в детстве, я помню, как я такой: «О, так это же «Миссия невыполнима», и Пиноккио в трусах падает вниз, и ты такой: «Это же звуки из «Годзиллы», где здоровый пряня идет». И это было вау, это был очень сильный вау-эффект, но при этом, даже не но, и при этом второй Шрек давал офигенное чувство огромного мира. То есть это был очень наполненный мир, прям вот битком набитый, и ты его чувствовал тесноту в этом мире. Вот тебе таверна с кучей героев самых разных, думаешь, что это за герои. Вот тебе пряня с его историей, вот тебе Пиноккио с его историей, вот тебе конь с его второстепенной аркой, вот тебе кот с его второстепенной аркой, вот тебе царь с его второстепенной аркой, вот тебе мать, ты такой, господи, сколько их в одном фильме. И вот это чувство супер наполненности мира, оно прям поражало. Особенно, когда все события в этом мире еще как в классном механизме быстро-быстро разворачивались. Моя любимая сцена во втором Шреке – это сцена погони, я буду банален. Там, где они врывались в этот... под песню Анида Хира они бежали на свадьбу. Вот. Но даже там нам показали столько разных отрезков, столько разных моментов и сцен с тем, как кот слез, с тем, как на пряне он ехал, с тем, как они прорывались через кордон, с тем, как он танцевал, с тем, как танцевала фея. При этом это все еще было под клиповый монтаж. То есть это было супер необычно для мультика, где у вас в середине мультика есть клип на песню. Камон, как? А почему это не мюзикл? Это же это сказка же, все дела. Совсем не так. И это очень круто. И вот, наверное, для меня самым большим ударом в третьем Шреке было вот как раз-таки отсутствие этого. Потому что они находятся во всем этом первые минут 15 до отплытия. Я уж не помню, сколько там по времени. А потом они оттуда уплывают. И уплывают в довольно пустой мир. Там вот этот универ, который не самый необычный, он веселый, прикольный универ, но вокруг него ничего нету. В нем ничего такого нету. Они из него быстро уходят, нам ничего не показывают. И вот история становится более камерной. И да, авторы, видно, экспериментировали или хотели что-то новое сделать. Ну вот лично мне тогда на вот этом сгладило впечатление сильно. Но потом сама история раскрутилась, Шрека как отца и принца как сына, и ты такой, о, замечательно, хотя бы вот тут классно, хотя бы вот это мило, хотя бы я пущу слезу. И когда еще Шрек сам себя подставляет, и ты в детстве кричишь в монитор, что «не верь ему, куда ты уходишь», а он верит и уходит, и ты такой «господи». Да, вот в этом плане Шрек очень хорош. И, наверное, вот сценаристам, которые писали Шрека, надо прям в ноги поклониться, потому что я же преподаю сценаристику Animation School, и уровень сценаристики тогда, а это очень давно, третий Шрек – это 2006 год, это очень давно. Даже тогда он был на высоте. То есть это вот прям вот вышка, которая сейчас есть в универах зарубежных. И ну, супер классно в таком мультике, который, казалось бы, от него такого не ждешь, и никто не ожидал такого. А он вот выстраивал в себе настолько сложное повествование и настолько объемное. Это классно.
Я согласна, что в плане сценарных находок Шрек очень хорош. Даже там, где Шрек ругают за провал, он все равно остается на высоте. И это действительно определенный показатель качества. Со своей стороны, кратко скажу, что мой любимый персонаж – это Фиона. Я себя с ней ассоциирую, я очень люблю осла. Вот, я могу сказать, что ну, приличная часть моих друзей чем-то походит на этого осла, а я на них смотрю немножко как Шрек, что ты все время болтаешь. Вот, но для меня очень поучительно, как Шрек в каждой части приходит к тому, насколько ему действительно нужен этот осел. И это супер. И всем таким замкнутым интровертам неплохо бы понимать, что каждому из нас нужен свой осел. Вот, а моя любимая... сцена во втором Шреке, как и у Димы, сцена погони под звуки «I need a hero». А в третьей части я очень люблю момент, когда Арти выходит на сцену, вот, и показывает себя подлинным настоящим королем. К сожалению, время наше уже совсем на исходе, поэтому начинаем прощаться, друзья. С вами была я, Оксана Куропаткина, наши гости Мария Князева, Дмитрий Шрамко. Оставайтесь с нами, друзья, каждый понедельник в 15:00 ваша передача «Гигзона» на Теос Медиа. Всем пока и до новых встреч.
Пока-пока.